Шалом, אנחנו קוראים בחיפה.
Здравствуйте, мы читаем книгу Трударабаша, второй том, 1248 страница, статья «Что означает «Ты передал сильных в руки слабых»?» Статью можно скачать на сайте kap.tv, смотреть трансляцию и там же задавать вопросы в прямом эфире.
Кто такие сильные и кто такие слабые? Конечно же, все это существует в самом человеке. И греки, и маковеи. Все. Человек представляет собой малый мир. И кто такой слабый, кто такой сильный? Слабый в чувстве и разуме. Когда не понимает, что мир специально создан таким образом, чтобы мы смогли сформировать себя правильно относительно действительности, то есть относительно силы Творца. То, что путает человека, и обычного человека в нашем мире тоже, когда ему трудно понять, что с ним происходит, так и тех, кто входит во внутреннюю работу, это уловить один большой принцип, что мир управляем с помощью двух систем, которые исходят от одного источника, Творца, но по отношению к нам они задействуются как две разные системы — система отдачи и система получения. Или система святости и система ситры ахры, нечистоты. И две эти системы, они действуют одна вслед за другой, есть между ними очень много форм связи, которые мы изучаем на каждой ступени, на уровнях неживой, растительной, животной, говорящей, и также в каждом из них, когда вследствие этого приходит деление по времени, по уровням. Но главное для нас в первом восприятии раскрыть, что нет никого, кроме Него, что две эти системы исходят из одного источника. И поэтому слабый и сильный по отношению только к этому понятию заключается в том, что человек формирует себя как, когда находится под воздействием системы святости, так и нечистоты, связать все, что исходит от одного источника, чтобы сформировать человека, воспитать его и установить его в состоянии, чтобы он был как Адам, человек, подобный своему Создателю. И поэтому здесь мы должны выстроить сильных в нас, из самих себя. Как выстроить? Конечно же, это с помощью окружения, учебы, света, возвращающего к источнику. Но цель, чтобы мы находились в понимании, осознании, в сильном, хорошем состоянии, неважно, где бы мы ни находились, в одной системе, в другой, в каких бы ни было состояниях, все мы слитость, нет никого, кроме Него. Да, и в этом мы находимся, и поэтому сильный — это тот, кто не впечатляется от каких-то наполнений, которые приходят, и не падает от того, что приходит какая-то сила, которая опустошает его, но он всегда держит себя в средней линии по отношению к Творцу, и это источник всего происходящего со мной. И я не даю себе слабинки измениться как с помощью хорошей силы, так и плохой, а главное, что это средство держать себя изо всех сил в Творце. И группа здесь — это тот самый то самое кли, тот стержень, с помощью которого я могу наверняка быть слит с Творцом, потому что Творец, кто он и что он, это ощущается только в центре группы. Поэтому, если человек правильно соединяет все эти вещи, средство — это группа, цель — это слияние с Творцом, при любых условиях, от края до края, которые приходят к нему, тогда он называется сильным, Маковеем, который выигрывает войны. Ну хорошо, давайте посмотрим, что пишет здесь Рабаш. Пожалуйста.
Труды Рабаша, второй том, 1248 страница. Статья «Что означает, что ты передал сильных в руки слабых в духовной работе?» Порядок работы таков. В то время, когда человек хочет действовать только ради Творца, то есть чтобы все его действия были ради отдачи, а не ради получения вознаграждения, поскольку это против природы, поскольку человек создан с желанием получить ради собственной выгоды. И поэтому дана нам работа — выйти из любви к себе и начать работать только во благо Творцу. И для того, чтобы мы могли начать выполнять эту работу, то есть выйти из-под власти любви к себе, дана нам заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя». Как сказал Рабби Акива, это великое правило Торы. И как объясняется в книге «Дарование Торы», благодаря этому особому свойству мы выйдем из-под власти желания получать ради себя и сможем перейти к работе во благо Творца. А в отношении возлюби ближнего своего как самого себя необходимо отметить два момента. Первое — в простом толкновании между человеком и товарищем. Второе — между человеком и Творцом. Как сказано мудрецами, «близкого твоего и близкого отца твоего не покидай». Близкий твой — это Творец. И как сказано, «ради братьев моих и ради близких моих». Как объясняется, это Творец, который назвал их «братья и близкие». Получается, что понятие «возлюби ближнего как самого себя» имеется в виду прийти к тому, чтобы возлюбить Творца как самого себя. Получается, что есть два свойства «возлюби ближнего своего как самого себя». Первое, необходимо сказать это в виде сгулы, чудесного средства. То есть то, что необходимо любить товарища, это только чтобы с его помощью мы смогли прийти также и к любви к Творцу, как и говорится об этом в книге «Дарование Торы». И поэтому так же, как и в любви к товарищам, человек, который желает слиться с товарищами, выбирает для себя, с кем соединяться. Поскольку, когда человек ищет для себя товарищей, он ищет для себя человек достойных. Так и человек, который желает полюбить Творца, должен стараться видеть важность и величие Творца. И это пробуждает в человеке любовь к Творцу. А если человек не способен увидеть важность и величие Творца, поскольку зло в человеке злословит на Творца, тогда человек должен молиться Творцу, чтобы он помог ему, и чтобы появилась у него возможность преодолеть это, и сказать «выше знания, я хочу верить в величие и важность Творца для того, чтобы смог полюбить его». И как сказано, «возлюби Творца своего всем сердцем своим и всей душой своей». Это значит, что любовь к товарищам является средством, с помощью которого можно прийти к цели. И это любовь к Творцу. Отсюда можно объяснить сказанное мудрецами, хорошо сочетать изучение Торы с каким-либо ремеслом, ибо оба этих дела требуют напряженного труда. То, что человек прилагает усилия в обычной жизни, что означает «работа между товарищами». Это сгула, средство, чтобы можно было прийти к любви к Творцу, что означает свойство Торы. Главное в Торе — это то, что благодаря Торе можно присоединиться к дающему Тору. Об этом сказали мудрецы: «Создал я злое начало, и создал я Тору». приправа. То есть с помощью Торы, которая является приправой, мы удостаиваемся слияния с Творцом. И это называется возвращение к источнику. И благодаря тому, что оба этих дела требуют напряженного труда, то есть благодаря усилиям между человеком и товарищем, и между человеком и Творцом, что происходит благодаря усилиям в Торе, требует напряженного труда. То есть напряженный труд или грех древа познания, от которого исходит исправление, требует исправления того и другого. Сказано «Око Творца на боящихся Его и на ожидающих милости Его, чтобы спасти от смерти души их и отправить их живых во время голода». Надо понять, что означает «Око Творца боящихся Его». Разве «Око Творца» не видит все? Надо понять, что Творец управляет миром, личным управлением, как добрый, творящий добро, а не только боящихся Его. Надо понять, что мы не говорим и Творца, кроме как о том, что из всех действий Твоих познают Тебя. То есть именно боящиеся Его ощущают, что Творец управляет всем миром. То есть только те, кто трепещет перед Творцом, постигает, что Творец управляет миром в виде личного управления, как добр и несущий добро. Но это не так для всех людей в мире, на ком лежит скрытое управление, и не видят они личного управления, они не могут постичь его, как доброго и творящего добро. И об этом и сказано в предисловии книги Зоар. До тех пор, пока получающие не достигли совершенства, чтобы смогли полностью получить его благо, которое заложено для нас в замысле творения, вынуждено управление работать с помощью добра и зла. То есть до тех пор, пока наше кли получение загрязнено получением ради себя, невозможно видеть управление как доброе и творящее добро. А как и говорилось выше, кто может увидеть око Творца, что управление его как доброе и творящее добро? Лишь те, кто уповают на его милосердие. Так как его милосердие означает, что они надеются получить милость Творца. То есть, что они ожидают получить от Творца свойство отдачи, называемое подобие свойств, называемое слиянием с Творцом. И поэтому, когда удостаиваются они свойства отдачи, то их получающее кли уже исправлено. Тогда удостаиваются око Творца, то есть почувствовать, что управление Творца является добрым и творящим добром. В то время как те люди, которые не уповают на то, чтобы постичь свойства милосердия, хесед, то есть отдающих келим, находятся под властью управления добром и злом.
Как мы можем установить это? По всей видимости, мы устанавливаем это как раз во время падения, во время войны, когда мы можем подняться на сражение со всеми теми силами, которые ослабляют нас и как бы уводят нас с пути, отбрасывая от состояний близких к Творцу к состояниям более далеким. И что мы тогда делаем? Какую войну мы можем тогда вести? Все войны, они, конечно же, в том, что мы объединяемся, тот, кто к Творцу, ко мне. Только в объединении мы это делаем. Так как же мы во время нисхождения, падения, личного, общего, как мы мобилизуем себя на войну, когда именно здесь, это время, в таких случаях, воевать и подняться к ступени, чтобы превратить маленький кувшин с маслом в большой и победить силы наши, которые приходят, чтобы разделить и как раз объединить их затем в систему нашего единства и с помощью них подниматься, потому что нельзя подниматься иначе, как когда мы во время падения мобилизуем силы и поднимаемся над предыдущим уровнем к более высокому уровню с помощью того, что присоединяем силу зла к силе добра. Так как мы это делаем? Вопрос. Пожалуйста. Но практически действенным конкретным образом, как мы это делаем? И также не все вместе. Каждый, кто находится в каком-то состоянии, которое устраивает нам свыше, как мы пользуемся как хорошими, так и плохими состояниями, каждая группа, которая находится все время в таком внутреннем обмене между товарищами, и также вся наша группа в мире, мы видим группы, которые падают, которые пробуждаются, как мы выстраиваем себя для того, чтобы все время находиться в подъеме. Потому что две эти силы действуют все время в каждом и во всех нас. Попеременно в каждом. Как мы выстраиваем так себя, чтобы наш двигатель все время работал на продвижение? Пожалуйста.
Есть так много параметров в этом уравнении, что есть столько состояний, которые проходят каждый из товарищей и вся группа целиком, что главное и принципиальное, что связывает все, это то, что все желают достичь отдачи. Все хотят прийти к свойству отдачи для того, чтобы быть в подобии по свойствам. И это то, что соединяет все свойства, все состояния, в которых мы находимся.
Когда мы на самом деле находимся в массе состояний, но когда Рав спрашивает, как мы мобилизуем себя на войну, ответ — это поручительство. И это единственная вещь, которую мы можем сделать, единственная вещь, которую мы можем собрать мнение, что нет никого, кроме него, добрый, несущий добро. И именно эти состояния нас продвигают. Именно в те моменты, когда человек чувствует себя некомфортно, он чувствует потребность товарищей в состояниях, когда может укрепить товарищей в том же понимании, что нет никого, кроме него, добрый, несущий добро.
Да, мы должны все время поддерживать друг друга. Все время должно быть пробуждение в группе. Неважно, в каком состоянии находится товарищ, связывает это с «нет никого, кроме него», говоря сразу же, что с помощью десятки он может выйти из состояния.
Да, нельзя ни на мгновение забывать, что Творец занимается нами как группой, и группа в человечестве — это ученики Рава Лайтмана, продолжатели пути каббалистов. И это от нас требуется. И помнить прежде всего об этом. Нет никакого личного состояния человека, с которым происходило бы то или другое. Плохо ли, хорошо ли, всегда себя вводим в центр десятки под заботу группы, и все. Человек прекращает заниматься лишь собой, и этот космический корабль не просто корабль, который находится в каком-то пространстве, это пространство группы, которая служит человечеству.
И тогда усилия каждого из нас поднять этот космический корабль, тянуть его вперед, зависит от группы, всей группы целиком. Рав пару дней назад сказал, что существует такая общая сила, которую мы не очень чувствуем, но именно она поддерживает всех наших товарищей в мировом клее. И эту силу мы создаем усилиями из того, что каждый прилагает максимум тащить нашу телегу вперед, когда у него есть для этого силы свыше.
Да, мы держим эту картину, это место, что это десятка все время. И тогда добрый, несущий добро, и нет никого, кроме него, сможет существовать. То есть все, что мы чувствуем, неважно что, мы должны находиться внутри десятки.
Десятка должна быть фильтром моей реальности, моих ощущений, не просто того, что я вижу и ощущаю, а внутри, очень глубоко внутри, я чувствую группу. И об этом и надо все время напоминать, выполняя разные действия, ухищрения. Вчера был чудесный пример, как десятка взяли на себя идею, как пробудить все мировое кли. Взяли и практически попытались всех соединить. 1249 страница, первая колонка, предпоследний абзац. «Но тот, кому Творец дает хесед, милосердие, что означает отдающий келим, вторую природу, не всем». То есть есть множество людей, которые ожидают милосердия, того, что Творец даст им свойства милосердия. Но для тех людей, которые считают, что милосердие — это только добавка, то есть они считают себя совершенными и нуждаются в свойстве милосердия, чтобы Творец дал им, чтобы у них была такая хорошая добавка. Таким людям Творец не дает милости, которая называется «отдающий келим». И это по причине того, что свыше дают только тем, у кого есть келим для наполнения. То есть, если нет настоящего хисарона, то и нет возможности наполнения. И когда же есть возможность наполниться? Когда человек не просит лишнего, а только необходимое. Вот тогда человек получает, поскольку излишеством не называется хисарон. И об этом сказано: «Око Творца, боящихся Его и ожидающих милости Его». О каких людях речь идет, которые ожидают милости? То есть, ради чего? Для какой необходимости они ожидают, чтобы Творец дал им свойство милосердия? Это именно те люди, которые ощущают, что им необходимо свойство милосердия, чтобы спасти от смерти свои души. То есть это те люди, которые хотят достичь слияния с Творцом, то есть быть слитыми с Источником жизни. А иначе, если нет у них слияния, они будут ощущать себя мертвыми. Как сказали мудрецы, грешники при жизни своей считаются мертвецами. Поэтому они просят Творца, чтобы спас их от смерти, потому что отличие свойств отделяет их от Источника жизни. В то время как слияние с Творцом — это жизнь. Как сказано, «А вы, слитые с Творцом, все живы нынче». Получается, что они просят свойства милосердия, потому что не хотят быть грешниками при жизни своей, считаются мертвецами. Им Творец дает свойства милосердия или отдающий келим. И об этом и сказано: «Спасти от смерти души своей». То есть, как и говорилось выше, то, что человек просит Творца, чтобы дал ему свойство милосердия, для того, чтобы спасли от смерти души своей. И это означает хисарон, что является кли, который может получить наполнение. В то время как те люди, которые нуждаются в помощи Творца, по причине излишнего, нет у них истинных келим. Нет настоящего желания, чтобы Творец дал им келим, чтобы спасти от души, их души от смерти, а по причине стремления к излишкам. Поэтому остаются они с получающими келим и продолжают заботиться только о себе. И они не чувствуют, что келим их испорчено, и что не может в эти келим войти святость. Потому что святость и личная выгода — это две противоположные друг другу вещи. Из сказанного выходит, что лишь те, кто понимают, что не в состоянии выполнить действия ради отдачи, а и отделены от источника жизни, они просят Творца, чтобы дал им силы отдавать, что означает вторую природу. И как сказал мой отец и учитель Бааль Сулам, так же, как первая природа, желание получать дана Творцом, также невозможно изменить эту первую природу на вторую. Это сделать может только сам Творец. И так было во время выхода из Египта. Творец сам вывел их из-под власти фараона, царя египетского, как сказано в Пасхальной Агаде, «И вывел нас Творец из Египта не с помощью посланца, не с помощью ангела, а сам Творец лично». Но когда человек получает помощь, чтобы Творец вывел его из египетского рабства, желание получать ради себя? Это именно тогда, когда у человека есть истинное желание, настоящий хисарон, как говорил свыше, а не стремление к излишкам. И поэтому, если человек хочет достичь слияния с Творцом, тогда он получает помощь на это свое желание. То есть, когда почувствует, что у него есть настоящее желание. То есть, не то, что не достает ему некоторого совершенства, а не достает ему жизни, потому что зло в нем в огромной мере. И поэтому ему сообщают сверху, что он грешник. Сказано об этом «взор» или говорит за него «грех его». И отвечает, Творец говорит о нем, что он грешник. И это означает, что Творец показывает ему истину, насколько он удален от Творца и насколько недостает ему жизни в духовном. Получается, что если человек просит Творца, чтобы дал ему желание отдавать, потому что недостает ему жизни, вот тогда, поскольку есть у него уже настоящий хисарон, тогда Творец дает ему желание отдавать, что является второй природой. В связи с сказанным можно объяснить сказанное мудрецами, «И ты своей великой милостью предал сильных в руки слабых, а многочисленных в руки немногих, и нечистых в руки чистых». Что говорит нам о том, что прежде, чем человек придет к состоянию, когда видит, насколько он слаб, и увидит, как его зло только растет, что нет у него нет никакой возможности преодолеть его, и насколько он нечист, невозможно получить наполнение свыше, поскольку нет у него совершенного кли, чтобы смог получить наполнение, недостающее кли, из-за недостающего кли. И об этом сказано, потому что вы малочисленны среди всех народов, что означает, не по многочисленности вашей из всех народов возжелал вас Творец и избрал, ибо малочисленны вы из народов. То есть человек видит, что он хуже всех в этом мире. И именно в таком низменном состоянии Творец выбрал вас и вывел вас из-под власти египетской. Как сказано, «Я Творец Всесильный ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вам Творцом». И вот сказано в пасхальном гимне, «Превозношу тебя, Творец, чтобы ты поднял меня и не дал моим врагам торжествовать надо мной». Нужно понять, что означает сказанное Давидом «не дал моим врагам торжествовать надо мною». Можно объяснить, ведь известно, что «Давид» означает свойство «малхут», то есть небесное «малхут», «малхут Творца», когда творения должны принять на себя бремя небесного правления с намерением не ради получения вознаграждения, а потому что Он велик и управляет всем, и не ради собственной выгоды. И этому противится весь мир и ненавидит все делать ради Творца, а не ради собственной выгоды. Поэтому, поскольку святость, она всецело отдавать на благо Творцу, ведь сказано «святы будьте, ибо свят я, Творец». То есть, так же, как Творец является только дающим творением, так же и творения должны отдавать Творцу, поскольку это и называется совпадение по свойствам или слиянием с Творцом.
Получается, что все те, кто хочет работать только ради собственной выгоды, а не ради Творца, они называются врагами Творца, то есть врагами небесного управления. И называются они тем самым врагами Давида. И это то, что говорит Давид: «Не дал моим врагам торжествовать надо мною». И обычно мы говорим здесь только о двух свойствах. Первое — Творец, второе — творение. То есть Творец создал творение для того, чтобы передать им добро и благо. Как сказано, желание его — насладить свои создания. А Адам решен перед прегрешением, обладал совершенством своей души. Тогда было у него наран от Бия и наран от Ацилута. И только после прегрешения произошел выход этих двух видов наран, и остался у него только в свойстве нефиш. И тогда он должен был совершить раскаяние, то есть поднять все свои килим, которые упали в клипот, и вновь соединить их со святостью. Это означает вновь слиться с ним в свойстве ради отдачи. И это называется возвращение. Как сказано в Зоар, вернется Хей к Вав. Объяснение Хей — это свойство Малхут, и имеется в виду получение ради получения, и от нее исходят все души. Поэтому Малхут называется собранием Исраэля, поскольку включает она все души. И эта Малхут может быть исправлена ради отдачи. И эта работа дана творением, чтобы с помощью того, что занимаются Торой и заповедями ради отдачи, они приводят тем самым к тому, чтобы каждый в корне своей души, в Малхут мира Ацилута, будет ради отдачи. И с помощью этого смогут вызвать единство Малхут, называемое единством Творца и Шхины. То есть Малхут, называемое Шхиной, или соединение с Зерампином, называется Вав имени Авая. И это называется возвращением или раскаянием. То, что говорит Зоар, вернется Хей к Вав. В общем, следует различать три свойства, называемые один, единый, единственный. Как сказано, один указывает на то, что он находится в одной отдаче. Единственный указывает на исходящее от него, и все то множество форм соединено в нем воедино, как в Ацмуто, в сущности его. А единый указывает на то, что хотя и производит он множество действий, тем не менее единая сила делает все это. И все они вновь возвращаются и соединяются воедино. Что означает «один» находится в едином сравнении. То есть то, что он создал творение в одном желании — насладить создание. Единственное означает, что хотя мы и видим, что существует множество действий, то есть добро и зло, то есть чтобы ни в коем случае не показалось, что есть действующий во благо и действующий во зло, тогда он называется «единым», поскольку из всех его различных действий есть один единственный результат — насладить. Получается, что он единый в любом действии и не изменяется во всех его различных проявлениях. То есть над каждым действием находится форма единого, только желание насладить. И человек должен в это верить. То есть, несмотря на то, что человек чувствует, что относительно его действия, он верит в то, что все исходит от Творца. И хотя действие это нехорошее, тем не менее он должен верить, что это действие приведет его к тому, что он сможет достичь добра.
Как мы это выстраиваем? Как мы выстраиваем, что не важно, что мы получаем, это во благо, и мы над всем этим раскрытием плохих, хороших состояний направляем себя к одному месту. Это нет никого, кроме него. Как мы это делаем? Прошу. Только коротко, каждый.
Это как раз место молитвы.
Пробудитесь, пробудитесь.
Это как раз место молитвы. Разница между состоянием, в котором я нахожусь, и там, где я хочу быть. А еще это ощущение жизни.
Это прежде всего общая молитва, в которой мы укрепляем друг друга в знании, что нет никого кроме Него, и добрый, несущий добро.
Есть свойство человека, когда он встречается с проблемой, сказать, но ведь это все не связано с Творцом и с духовным путем, и об этом, и поэтому надо позаботиться об этом по-другому. Мы должны дать уверенность и ощущение каждому из товарищей, что он может справиться с любыми проблемами именно через десятку. То, что он получает, это не для себя, а для того, чтобы мы все воспользовались этим.
Потому что Творец добр и несущий добро, десятки в центре десятки, и все товарищи находятся в центре десятки. Поэтому, если мы это забываем, мы не чувствуем ни доброго, ни несущего добро, ни единого, ни единственного, и ничего. Потому что все нужно относить к Нему, и это поле нашей работы.
Надо иногда склонить голову. Просто склонить голову и принять состояние, как приходящее свыше. И постараться отменить себя относительно книг, относительно товарищей. И как бы не бороться глупо против таких состояний.
Нам нужно словом «поле» в поручительство, чтобы быть все время с тобой. И это поле поможет всем крайностям, которые ты проходишь, и вернуть тебя в центр десятки.
Постоянное возвращение к единому, к тому единому действию, существующему в мироздании, отдача и любовь. Наше эго всегда трактует эти действия как противоположные. Мы видим как будто обратную сторону этой силы. Эго смотрит, что из этого может получить. Единственный выход через десятку — это выйти из себя и оторваться от эгоистического расчета, чтобы войти в новый расчет.
Почему самое эффективное, самое хорошее действие — это то, что Маковеи кричали: «Тот, кто к Творцу, ко мне». Когда человек чувствует, что он представитель десятки по отношению к Творцу, и он должен тянуть их все время, заботиться о них, чтобы всех их привести к связи с Творцом, что он связующая точка, девяти товарищей с Творцом, и всегда заботится о них, и всегда это делает. По отношению к Творцу он, и так каждый. И тогда в таком виде это форма настоящей отдачи, которая находится таким образом перед Ним. И тогда в таком виде все вытягиваются и спасаются от всего и пользуются каждым состоянием так же, чтобы оно было хорошим, связывает его всегда с Творцом, за группу. И это является действием, когда я должен быть представителем группы по отношению к Творцу и все время заботиться только об этом. Чувствовать себя ответственным. Пожалуйста. Как каждый думает, что это его обязанность? Что же он делает? Пожалуйста.
Ну, когда я представитель десятки, в том, что я прошу за всех товарищей, я ответственен за все, что произойдет. Это показывает мне мое истинное, это зеркало для меня, моего истинного настоящего состояния. Где мое сердце, где я должен быть, куда я хочу прийти. И вот это отличие, где я есть и куда прийти, насколько я погребен внутри себя, а должен быть среди товарищей, это пробудит истинную молитву ради товарищей.
Молитва за товарищей. Это определенный шаг. Вот видите, это ощущение, что все находятся вне меня, задействуется не только молитва за товарищей, это быть ответственным за всех. Это быть ответственным за всех, как со стороны добра, так и со стороны зла. Быть представителем по отношению к Творцу — это значит, что ты ответственный. Пожалуйста. Продолжайте.
Это утверждение вне точки «я», всех состояний, всех случаев, и через товарищей, и через группу. Это все раскрытие высшей силы возвращает меня к тому, чтобы быть единственным фактором, который просит, как бы от того, что весь мир зависит от меня, от намерения видеть всю эту реальность и просить об исправлении, включиться, быть частью общего исправления.
И ответственны за их пробуждение. Всех товарищей. Это говорит о двух вещах. Первое, что нечего ждать, чтобы что-то произошло. Я ответственный. А второе, что это и во благо, и во зло. Если они делают свои обязанности, то приходит Творец и дает по голове, и это буду я.
Да, это свойство отдачи, нет другой возможности. Если ты на секунду не ответственный, ты сверлишь дырку в лодке. Сейчас я вдруг перестал быть ответственным. Не ответственный, значит, меня нет существования десятки. Если я нанес ей ущерб, нужно бояться, хотя бы секунду не быть ответственным за десятку. Как это делать? Выстроить ежедневный порядок, потому что все остальное — это забота о себе, это самая большая проблема.
Нужно привыкнуть к этому, привыкнуть к тому, что когда я в контакте с товарищами, я должен в определенной форме быть по отношению к ним, без связи с моими состояниями, как похоже на то, как отец приходит домой, а дети его ждут от него что-то определенного, а он не старается передать им состояние, то, что произошло с ним в течение дня. И он знает, что он нужен своим детям так. И так мы должны привыкать.
Когда я вожусь со своей проблемой, я тут же бросаю десятку, забываю их, занимаюсь самым важным. И отсюда каждый должен направить себя на заботу и ответственность ради десятки. Так, чтобы это было самым важным, совершенным. Вместе с этим нужно быть и меньше, быть ниже всех.
Да, это формирует ответственность, с другой стороны, униженность. Я беру ответственность за как можно большее количество вещей, в чем можно заботиться о десятке, быть ответственным за что-то. И кроме того, я нахожусь в намерении служить товарищам, не в намерении быть каким-то возвышенным. Но как раз вследствие низкого состояния моего эгоизма я решаю, что я служу десятке, а не девять первых сферот.
Да, исходя из ощущения ответственности, можно понять и почувствовать, где мне нужно меняться, что мне просить, чтобы поменяться, и чтобы я на самом деле мог служить группе.
Ну и тогда вопрос по статье. По статье, что значит «передал сильных в руки слабым»? Кто такой сильный, кто такой слабый, и как это происходит?
Слабый и сильный?
А что же вы смотрите в книгу?
Ну-ну.
Думать вместе.
Слабые и сильные — это состояние в человеке, когда он чувствует удаление или приближение к реальности. Нет никого, кроме него, и добр творящий добро.
Силы, которые ослабляют или помогают человеку преодолеть себя. И мы должны отождествлять себя, менять в объединении хороших сил и поддержки друг друга.
Как раз мы слабые, когда нам не удается преодолеть, мы нуждаемся в пользе Творца, что Он пришел и помог. А все эти сильные геброи, ну, это эго. Всегда право, всегда есть решение, там все эти герои, сильные мгновения, когда ты чувствуешь, что все хорошо и нормально, сам справишься. А вот слабые — это те, которые побеждают в конечном итоге, потому что работают выше знания. В знании у них нет решений, они слабые.
Да, как раз тот, кто чувствует себя слабым и хочет преодолеть это тот, кто называется сильным, чувствует себя слабым и хочет действовать по отношению к товарищам, по отношению к тому, что правильно и нужно делать, но нет у него сил это сделать. И тогда он просит сил у Творца, и тогда называется сильным.
Да, слабое — это состояние. Самое лучшее, потому что ты приходишь к выяснению настоящему. И приходишь к Творцу, и тогда по-настоящему нуждаешься в десятке.
Да, и тогда есть возможность просить преодоления, потому что есть причина, ради которой Творец тебе поможет. И Творца нет возможности помочь преодолеть тебе в эгоизме. Это не является целью творения, но если ты просишь преодолеть ради того, чтобы выйти из себя, это очень хорошо сочетается с планами Творца, и тогда можно работать вместе.
Возможность преодолеть желание, гордыню, дается тому, кто может, тому, кто и так уже в самом низу, тот, кто может попросить Творца, чтобы он помог, и преодолеть свое эго. Для этого нужно быть просто в самом низу.
Даже меч вознесен на твоей шее, не нужно отчаиваться от товарищей.
Да, и как раз пользоваться этими состояниями, когда мы чувствуемся слабыми, для преодоления, для подъема, чтобы обратиться к группе.
Тогда те же слабые, они отчаявшиеся в собственных силах, и они всегда просят о помощи.
Нам не нужно. Как я возношу страх за группу выше собственных забот? Как я возношу буквально трепет, заботу о группе выше собственных забот? И как я поднимаю это настолько, что я просто обязан от безысходности обратиться к Творцу? Прошу.
Я думаю, что это результат. Это результат наших усилий создать группу. Это результат вклада каждого в группу, пока это, она не становится чем-то настолько дорогим, что она важнее ему, чем он сам. В конечном счете, высшая сила создает это ощущение, но без нашего вклада быть частью этого мы не придем к такой заботе.
Да, на самом деле, но какое ему дело? Он мог бы сделать все так, что заботиться о товарищах и все. Ну, насколько? Сколько можно о себе заботиться? Ну, по-видимому, надо еще что-то между нами, чтобы мы пришли вместе к такому состоянию, когда забота о десятке будет важным, и это то, что нас ладит Творца.
Вклад — это то, что поднимает важность. Если я во что-то вкладываю, вдруг это становится для меня все более важным. И я должен вкладывать на уровне, когда ты в конце говоришь: «Ого, это мне настолько важно». Я чувствую, что у меня нет сил заботиться об этом как нужно, нет такой возможности. Тогда ты обращаешься к Творцу, чтобы Он помог тебе заботиться об этой дорогой для тебя вещи.
Да, продолжить это направление. Я понимаю, что поменять природу человека не в моих силах. Все, что я получил от Творца, поменять может только Он. То же самое по отношению к вам. Именно исходя из истинной заботы к вам и знания, что никаких шансов поменять вашу природу, может, придет просьба и молитва, чтобы что-то поменялось.
Единственный путь, чтобы я мог понять заботу и важность о десятке, это только если я пойму, что на 100% мое состояние зависит от состояния десятки. Настолько, что нет личного управления, что забота обо мне на 100% зависит от состояния товарищей. И это позволяет мне совершить действие, заботиться о товарищах и просить за них.
Да, и просить как раз на подъеме, просто умолять, чтобы Творец и товарищи не дали мне оторваться. Потому что я знаю, что как только он мне подстоит большую проблему, мне будет тяжело. Я должен заранее готовиться, вкладывая как можно больше сейчас, чтобы в следующий момент я бы не оторвался. Как происходит? Как то, что я принимаю всех товарищей как больших, величайших поколений, не предотвращает невозможности позаботиться о них и обратиться с молитвой к Творцу о них. Как то, что я ценю товарищей как величайших людей в поколении, тем не менее позволяет мне молиться за них Творцу. Пожалуйста. Нам нужно все время просто выстраивать себя как две линии, приходящие к третьей. Слабые, сильные, мир, война. Все должно соединиться вместе. Пожалуйста, как это сделать?
כן, כל השאלות נותנות לי כל הזמן הרגשה שאנחנו כמו בכנס אחד גדול, גם בכנס.
Да, все вопросы дают мне услышать, как конгресс, что-то большое. Но есть руководящий конгрессом, неважно, что он как руководящий, а ты будешь отдыхать. Ты не часть этого, ты не... Если не делаешь, не помогаешь этому, ты не способствуешь этому, ты не позволяешь кому-то большому парализовать тебя, какая... Говоришь наоборот, как, какая великая вещь, что мне можно служить этой великой цели. То есть, если человек относится только к самому себе, он может упасть. Но если мы видим это как наш общий проект, наш общий космический корабль, неважно что, величие товарищей только дает возможность служить им.
Каждый находит свою роль. У каждого есть миссия, у каждого есть силы, которые он должен реализовать. И товарищи, их важность придает силу, энергию действовать из-за величия и важности цели, которую товарищи излучают.
Ты просишь у Творца возвеличить их все больше и больше, потому что это самое важное, это место отдачи. Ты занимаешься этим в кли, в парцуфе. Там Творец, и ты доставляешь ему наслаждение.
Да, нет ограничений, сколько можно отдавать. Даже большому товарищу можно, из-за того, что он мне дорог, заботиться, довести до конечного исправления. Сегодня всегда можно думать о молитве не потому, что он небольшой, а потому что Творец заработал большего. Он еще важнее, нужно, чтобы он еще больше преодолевал.
Да, именно из точки собственной низости я могу увидеть, насколько жаль тратить время на себя, я могу вкладывать товарищей, потому что они на самом деле видят, и у них есть возможности, и также сильное желание, и очень сильное стремление. А хорошо, чтобы у меня было, так почему же терять время?
Да, если видишь товарищей великими, то вообще тогда что же просить о них? Для чего молиться? Как бы говорят, что есть общее для всех. Всем не хватает еще слияния с Творцом, еще духовного. Если тебе недостает видеть, что в тебе есть еще духовное, этого всегда недостает, вплоть до конечного исправления. Это единственное, о чем можно просить. О чем еще можно молиться?
Да, и также, что значит, что они большие? То, что они большие, не значит, что они не продвигаются в пути, не проходят всевозможные состояния, не требуют поддержки. Но это значит, что я ответственен за пробуждение каждого. Я должен все время, с одной стороны, видеть как больших, а с другой стороны, давать им силы, чтобы стали еще больше.
Ну да, и чем они большие? Как раз своей преданностью. Я то, что должно пробуждать во мне зависть, быть таким же, как они, хотеть, чтобы они были еще выше, потому что это подтолкнет меня еще быстрее. Это выгодно даже эгоистически.
Да, но все-таки... Не знаю, ну скажем, если я вижу таких, кого-то таким великим, как Рава, я не прошу за него. Это все-таки немного путает. Не знаю, на самом деле, я рад, что я не знаю ответа.
Да, товарищи, когда встречаешь их как людей, просто людей, на протяжении времени, лет ты их увеличиваешь и увеличиваешь вплоть до Творца, они должны прийти, занять место Творца, и ты за это в ответе. Ты делаешь окружение все более лучшим.
Да, это возвращает нас к этой ответственности, которую мы должны чувствовать по отношению к товарищам. Ответственность в действии. Потому что нет недостатка в работе Творца. Никогда я не приду к состоянию, когда все в порядке. И как раз по мере приближения мне система открывает еще одно неисправленное товарище, что я не ценю товарищей, не вижу их большими, и только ради этого я работаю.
Хорошо. Давайте почитаем эту статью с 1252 страницы. Первая колонка со слов «Едуа».
Мы находимся на 1252 странице, первая колонка, третья строчка. Известно, что порядок работы в том, что человек должен исправить свои получающие килим, чтобы была в его руках сила все делать на отдачу. И человек должен прикладывать силы и делать все, что в его возможностях делать. И тогда он приходит к решению, что без помощи Творца нет никакой возможности выйти из-под власти желания получать для себя. Это называется освобождение, геула. То есть он выходит из египетского изгнания, то есть из-под власти желания получать. И освобождение, все понимают, что это относится к Творцу, поскольку человек видит, что нет никакой возможности выйти из изгнания собственными силами. Однако возникает вопрос, откуда он знает, что выход из изгнания желания получать зависит только от Творца, и это не в силах человека? И ответ таков. Поскольку он уже сделал, как он понимает, все, что в его силах сделать, и не сдвинулся даже в самой малой мере со своего желания получать, а напротив, он видит, как только начинает работать, чтобы прийти к ступени, чтобы все его действия были во имя небес, он видит сейчас совершенно иначе, что он идет назад. То есть он видит, как тем временем он погружен в любовь к себе более, чем обычно. И смысл в том, что человек, когда удостаивается избавления, то есть выйти из этого изгнания, он говорит, что только Творец может вывести народ Израиля из Египта, то есть что избавление принадлежит Творцу. Тогда как при входе в изгнание, то есть чтобы склониться перед властью желания получать, это, безусловно, относится к человеку. Иначе говоря, человек виновен в том, что он не может преодолеть желание получать ради себя. Выходит, что человек сам входит в изгнание. И это должно показать нам, что это не так, как человек понимает. И также то, что человек должен сказать, если не я себе, то кто мне? То есть, что весь выбор находится в руках человека, все-таки человек должен верить, что все находится под управлением, то есть что все зависит от Творца. И об этом сказано: «Ты существовал, пока не был создан мир», где понятие «мир» понятно, что это от слова «исчезновение» и «скрытие». И нужно знать, что в понятии «изгнания» нужно различать два аспекта. Первое, что человек не ощущает, что есть исчезновение и скрытие. Второе, что человек ощущает, что он находится в состоянии исчезновения и скрытия. И об этом сказано: «Ты существовал, прежде чем был создан мир». То есть, то, что человек не ощущает, что он находится в состоянии скрытия, это делает Творец, и это во благо человеку. То есть, прежде чем человек способен исправить зло, находящееся в нем, есть исправление, чтобы не видеть это зло. Выходит, что Творец создает это состояние, прежде чем человек входит в исчезновение и скрытие. И об этом сказано: «Ты существовал, прежде чем был создан мир». То есть, прежде чем было создано исчезновение. А затем человек приходит к состоянию исчезновения и скрытия. И к этому состоянию человек приходит как раз в мере его преодоления в Торе и заповедях, ради того, чтобы прийти к ступени, чтобы все его действия были ради отдачи. И это то, что сказано: «Ты тот, кто создал мир». Иными словами, то, что человек приходит к состоянию исчезновения и скрытия, это приходит от тебя. И это то, что сказано: «Ты тот, кто создал мир». И после того, как он уже в изгнании, тогда приходит избавление. И это означает: «Ты первый, и ты последний».
То есть все зависит от того, насколько мы связываем с Творцом все, что проходит с нами. Вопросы обо всем.
Как привести к тому, чтобы человек в желании почувствовал все, что в его силах сделать, он уже сделал?
Ну, мы как раз это наблюдаем на людях, как раз и тех, которые уходят из кабалы. Что они этим хотят сказать? Я сделал все, что можно, ничего не получил, ничего не изменилось, здесь больше нечего делать. Они чувствуют, что сделали все. Но есть разница. Человек говорит: «Я сделал все, и ничего не помогло мне, и остается только одно — обратиться к Творцу». Он находится в безысходном состоянии от собственных сил. Или просто так, в безысходности. В этом разница. Разница зависит от окружения. Когда человек уходит и не остается, это потому, что окружение не передает ему, не излучает ему этот факт, что все работают вместе для того, чтобы связаться с высшей силой. Если человек не впечатляется этим, не привязывается к работе в группе, то, как правило, это приводит к тому, что он уходит. Потому что он не чувствует, что на что можно возложить еще его будущее, с чем связать.
Мы возвращаемся, что человек должен обратить внимание, что в его силах он не способен сделать.
Да, в его силах он не может, и это очень хорошо.
Да, это хорошо, но как помочь каждому человеку?
Все только потому, что группа просто транслирует ему этот факт, что мы вместе должны достичь цели. В одиночку цели не достигают. У него просто неправильное определение духовной работы и духовным целям. Духовной работой называется то, что работает вместе для того, чтобы создать одну силу к устремлению к Творцу, и все это достигается только вместе, и в этом цель. Цель — слияние. В той мере, в которой мы слиты друг с другом, в этой мере мы слиты с Творцом. Потому что Он — это общее, и все то, что мы постигаем.
Так что приводит нас к обращению к Творцу?
Что приводит?
Что приводит обратиться к Творцу?
Ну, во-первых, то, что мы работаем над этим. Об этом написано. А во-вторых, свет, возвращающий к источнику, нас подталкивает. И отчаяние. Мы все время должны подправлять себя. Если я нахожусь в группе, и каждый в отдельности, и все вместе, мы подталкиваем видеть друг друга, что именно через связь друг с другом мы придем к Творцу. И через связи друг к другу, вот именно на острие связи друг с другом мы достигаем Его. Хочу я того или нет? Я уже понимаю, что это и есть работа. И не что-то иное, то, что мне может показаться лично. Я сделаю, а все? А кто такие все? Существует только я и все. Нет ничего подобного. Я обязан все время получать правильное направление от группы. И это касается каждого. Кроме того, что я выполняю свою личную работу, я постоянно должен по отношению к группе передавать им, отдавать свою часть, как распространение. Что такое распространение в группе? Это то, что я передаю им постоянно, показываю примеры, факты того, что только вместе мы можем достичь Творца. Это просто каждый обязан делать. И тогда, несмотря на то, что он постоянно погружен в свое эго, но постепенно, через то, что мы постоянно играем друг с другом, каждый по отношению к группе, будто бы он находится в этой групповой работе, будто бы он тянется к Творцу, тем не менее мы пробуждаем окружающий свет. Есть две части в кли. В исправленном кле. Ну, не исправленном, а находящемся по пути к конечному исправлению. Есть внутренняя часть и внешняя часть. Внутренняя часть — это 9 первых сферот, где находится свет. И внешняя часть — это Малхут, где света нет. Тогда по отношению к Малхут есть окружающий свет, Ормакиф. И мы все время находимся под воздействием этого окружающего света, пробуждаем мы его или нет. Мы изучали это в предисловии книги «Паним Мирот и Мазберот», когда немножко ее коснулись. Да.
В чем разница между моего личного отчаяния и того отчаяния, которое я обретаю от группы?
Не приобретаю от группы никакого отчаяния. И не собираюсь впечатляться их отчаянием. Нет. Прежде всего, я обязан пробуждать себя тем, что пишу себе записочки, записываю дневник, всякие напоминалки. Мне нужно пробуждать группу. Что значит, что и отчаяние от группы? Собственное отчаяние еще от группы. Ну так похорони себя, и все. Как так можно работать? Ты обязан, так же как мама, встает, несмотря на свою на температуру и болезнь. Есть ребенок, который требует заботы о себе. Значит, она встает и работает, и действует. Кстати, таким образом и излечивается сама. Так вот. Ничего не поделаешь. Это забота, которую каждый должен выдать. Человек, который все время пренебрегает его, обучают, его укрепляют, подправляют, чтобы включился в группу. Но если он все время постоянно пренебрегает этим, то ему не будет места. Может, мы как бы намеренно его потерпим специально, но по сути мы хотим, чтобы в группе каждый знал, чему он, что он обязуется по отношению к группе, по отношению ко всем. Да, Асав.
Рав, он пишет здесь. И хотя человек должен сказать, если не я себе, то кто мне? То есть все зависит от выбора человека. Все-таки человек должен верить, что все находится под управлением, что все зависит от Творца. Я хочу знать, верить то, что он пишет здесь, это не то, что мы говорим, что вера — это отдача, но вера, как говорят простые люди, верно?
Ну, то, что у тебя есть.
То есть, прежде всего, выстроить, что Творец...
Вера в любом случае сила. Или исходит от того, что ты веришь просто другим людям за то, что они великие для тебя. Или, ну, неважно как, это все равно сила, которая в тебе образуется и дает тебе возможность выполнить действие.
Окей, тогда порядок вещей таков, что мы выстраиваем, что у каждого есть прежде всего эта сила, и тогда, если не я мне, то кто мне? И тогда я делаю действия по обвинению десятки, как представитель десятки. То есть порядок он выстроить для себя прежде всего эту веру, и тогда произвести действие. Я пытаюсь понять.
Есть такое понятие, как вера мудрецов, которые сказали, что я должен так-то действовать, если я хочу воспользоваться их методикой, приобрести ее. Я должен делать то, что они говорят. Я прихожу в школу, если я не буду слушать учителя, учительницу, которая мне скажет, что 1 плюс 1 — это 2, ты знаешь? Я не знаю, но я слушаю. А сейчас ты знаешь? Знаю. Почему? Потому что так она сказала. Учитель сказал. Как правило, учительница, да? Не учитель. Ну, хорошо. Теперь, если она скажет 1 плюс 1 будет 3, а я вообще до этого ничего не знал, значит, я так это приму. То есть у нас нет выбора. Мы должны принять факты о системе, в которой мы существуем, от кого-то. Кого-то, кто называется учитель. Учитель пути, проводник, инструктор. Если они говорят, Рабаш говорит, вы... Мы собрались здесь и так далее. Для того, чтобы тра-та-та-та-та, нужно выполнять такие-то законы. У меня нет выбора, я должен принять их как законы. Законы, законы группы. Когда с помощью этих законов, если я буду их выполнять, я раскрою Творца. Точка. Точка, ничего больше. Меня вообще ничего не волнует, кроме этого. Выполнять законы внутри группы для того, чтобы раскрыть в ней, не с помощью учебы и философии, медитации, а внутри группы раскрыть Творца. Почему? Потому что я в группе раскрываю желание получать и желание отдавать, часть хорошую, часть плохую, противоположную часть моей природы. Для меня добро — это когда я получаю, а зло — когда я должен кому-то отдавать.
потому что выхода нет. А здесь все говорится наоборот. Как я могу поменять одно на другое? С помощью света, возвращающего к источнику. Никто не хочет идти на работу и вкалывать. Ну, деваться некуда. То есть есть отдача, которая нежеланна, и получение, которое очень желанно. Но с помощью света, возвращающего к источнику, когда мы работаем в группе, принимаем его потихоньку, происходит замена. Мы меняем. И то, что я могу отдать, для меня превращается в получение. Когда я наслаждаюсь от отдачи, как такое может быть? Говорят, что может быть. Это выше нашей природы. Но это соответствует высшей природе.
Так
все действует согласно законам, противоположным нам. Хотим, будем делать. Не хотим, не получится. Но не может быть ничего посередине. Как бы не стоит, как Рабаш говорит, но иди и живи спокойно. Ты же видишь, товарищи твои, чем занимаются старые твои товарищи, живут, гуляют, ходят по пабам, все хорошо. Это лучше, чем сидеть здесь и проклинать Творца, который создал тебя, как в притче, в редьке живешь. Иди наслаждайся, будешь той же гусеницей, но хотя бы не в редьке. В этом все дело. Ничего, вы смеетесь. Боже, гусеница в текиле? Ладно. Гусеница любит текилу?
Как это называется?
Так называется? Что, гусеницу кидают в бутылку? Это не кошерно. Нет, так текила сама по себе кошерная. Я видел, как ее делают. Был там. Ну ладно. Да, кто, где?
Николаев.
Николаев.
Да, вопрос такой. Бывает, приходит такой вид помех, когда абсолютно непонятно, как выявить, что это за помеха. Это оберегает тебя и говорит, намекает, не делай, или наоборот, преодолей и сделай.
Наша проблема в том, что мы думаем, что мы собственным разумением и нашими чувствами, с нашей системой анализа, мы можем, нашими аналитическими свойствами, мы можем выяснить состояние и будем знать, как действовать. И это самая большая ошибка, потому что в духовном действием называется выше знание. Выше знание — это не значит, что я должен сейчас выстроить стандарт, знания и быть в нем. Нет, меня потом запутают, из-за меня будут действовать. Я должен действовать выше. То есть, что бы ни происходило, что бы ни было, я прежде всего должен быть, как я и говорил, быть в ответе за всю десятку. За то, чтобы привести их к слиянию с Творцом. И все зависит от меня. И не копаться в десятке. Кто делает так-то, кто опаздывает, а кто прав, кто не прав. Мы потом увидим, что это вообще ничего не стоит. Мы не в состоянии правильно вообще судить ни о чем. Свяжи все с Творцом, насколько это возможно. Покажи пример в этом всем остальным. И через пробуждение, которое вы получите от слияния, вы увидите, что если кто-то на самом деле в группе, ну, может быть, он и вредит. А может быть и нет. Но действуйте. Действуйте так вот, по-простому. Меня не волнует, что происходит. Ты нуждаешься во всем, что происходит. Как мать с детьми. Она должна их защищать, она должна предоставлять им все, что необходимо. И неважно, они хорошие или нехорошие, плохие или нет. Главное, она обязана дать, она дает. Все. Мы должны точно так же действовать. Это прежде всего. Это очень важно. Это называется «все прегрешения покроют любовь». Поэтому, пожалуйста, Попробуйте так себя вести, и вы увидите, насколько все проблемы решаются. Потому что никто не может избавить нас от проблем, кроме высшего света. А вы с помощью такого обращения притягиваете его. Или притягиваетесь к нему. Да.
Но откуда придет мера такой ответственности?
Мера такой ответственности придет из того, что я слышу, от того, что товарищи об этом все время говорят. Говорят о мере ответственности, говорят о поручительстве, говорят о том, что каждый должен быть главным представителем, главой группы, в ответе за всех. И только так мы устремимся к центру группы, где каждый выполняет это действие. И не может быть иначе. Попробуйте, поработайте, и увидите за пару дней, насколько придут к вам другие мысли, другие отношения. Все. Другое знание. Хорошо? Да, Ханух.
Мне непонятно, за что нужно быть ответственным.
Ответственным за то, что ты представляешь Творцу группу, и ты говоришь, что я за них в ответе.
В чем?
Во всей духовной работе, за их духовное состояние. За то, что они не объединены, ты виноват. За то, что они не что-то не то, ты, короче говоря, потому что кроме тебя нет никого, кроме человека и Творца нет никого. Вся эта группа — это только представление твоего внутреннего состояния, как и всего остального мира.
И хорошо. И у меня нет возможности выйти из этого места. Нет возможности выйти из этого места. Хорошо, я виноват. Делай, что ты хочешь. То есть Творец пусть делает. Но я еще не знаю, что с этим делать. Правильно. Я виноват, что они не объединены.
Да нет, ничего больше не надо делать. Ты таким образом обращаешься к Творцу.
И чего просить?
И требуешь, и просишь, и даешь. Все, что можно. Ты говоришь, как бы, это все хорошие дети. Они все тебе преданы до бесконечности. Я прошу за них. Я их представитель. Я молюсь за них. Чтобы они удостоились того, чтобы ты приблизился к ним, чтобы они приблизились к тебе, и был бы между вами контакт, и чтобы они почувствовали свойства отдачи. Короче, все, что ты думаешь о себе самом, только обращайся к ним. Почему? Потому что этим ты наверняка попросишь ради отдачи. Не ради себя. Не для себя. Так эгоистически, когда ты просишь ради товарищей, и даже если ты не хочешь просить, тебе не так уж и болит что-то в них. Ну, может, немножечко. Как правило, нет. Так получается, что когда ты просишь за них, даже искусственно, ты выполняешь действие по отдаче. Это все равно, что ты бы попросил от себя Творца ради отдачи. Но ты это не можешь. А когда ты просишь за них, то ты как бы да, это делаешь. Понятно? Это как, ну, трюк такой. Ну да, такое изобретение. На самом деле, ну, у нас нет выбора. Я сам, когда обращаюсь за себя, это всегда будет ради получения. А если за них, то будет где-то что-то ради отдачи. Я начну чувствовать, что это такое отдача. Насколько я в этом, не в этом. Будет борьба, как просить или не просить. А за себя? Мы автоматически. Мы же связаны с Творцом. И то, что нам кажется, что мы зависим от Него. А так? Мне понятно. Если я прошу за них, то это просто космос за них. Так вот именно это и называется ради отдачи, мое. Мое ради отдачи. Да.
У нас в десятке есть расхождение во мнениях в последнее время относительно времени продолжительности беседы в десятке.
Да.
Есть товарищи, которые говорят, что со времени, когда мы связываемся на телефонный разговор, на конференцию, 10 минут достаточно. Есть считающие, что нужно больше времени.
В середине дня?
Да.
Не знаю, что вам сказать. У вас есть в этом опыт? Не знаю. Должно ли, нужно ли много времени? Мне кажется, нет. Есть такие, которые начинают говорить, остановиться не могут. А есть такие, которые два слова сказали и больше нечего сказать. Или они умеют так себя как бы сжать, концентрированно высказаться. Сформулировать мысли, свои желания, так что в два предложения все понятно. Бывает по-всякому. Зависит от человека. Есть у него такая возможность или нет? То, что я прошу, если вы хотите позаботиться о времени, то пусть каждый подумает, пусть даже запишет заранее то, что хочет сказать, и пусть будет у каждого определенное время отведенное. Заранее сделать регламент. Каждому по минуте, допустим. Тогда будет 10 минут.
Я не знаю, время ли это разговора, а дело в том, что берет время, пока мы достигаем чего. Какова вообще цель беседы?
Цель такой беседы?
Да.
А вы не знаете?
Мы знаем, но, может быть, для того, чтобы прийти к объединению...
Не, не просто прийти к объединению. Вы можете определить для себя. Но, во-первых, есть задание дня, есть и все такое. Как же? Так я обдумываю задание дня. Какое-то время. Пока не начинается, не подхожу к этому контакту между нами. Есть наша совместная беседа, 10 минут. И тогда все обновляют тему.
Окей, вы говорите, взять за основу. Как можно в течение 10 минут сделать так, чтобы десятка получила силу, и все бы почувствовали, что они получили что-то и продолжают идти вперед?
Нет никаких проблем. Если мы себя подготовили, то каждому достаточно сказать одно-два предложения. И уже понятно, чего он достиг. Какие блестящие мысли пришли к нему, исходя из состояния или из того, что он говорит. Это мы хотим услышать. Мы хотим услышать что-то новое, обновление. Попробуйте, поищите, даже запишите. И тогда за 10 минут вы увидите, насколько это будет эффективно.
И это можно сделать, когда мы начинаем разговор в течение дня работы. Можно ли прийти подготовленным к тому, что вы говорите?
После рабочего дня это другое. Я думал, в середине дня.
Нет, в середине дня. Но я имею в виду в середине дня всей нашей жизни. Какую подготовку нужно сделать?
Подготовка по теме. Что значит, какая подготовка? В соответствии с темой, то, что я об этом думаю.
Окей. Значит, задать тему для десятки до этого.
Но вы же получаете...
Задание дня.
Задание дня.
Хорошо, спасибо.
Не понимаю. Задание дня — это задание, и вы должны присоединиться, может быть, решить, что о нем нужно всем подумать. Это даст много сил. То, что на самом деле это все так работает. Почему я об этом говорю? Наша беседа в десятке у нас была для меня, по крайней мере, что-то очень важное. Сейчас товарищи решили, что это будет 10 минут. Достаточно 10 минут.
Это зависит от времени. Ты знаешь, за 10 минут можно вообще мир разрушить.
Ну, лично я боюсь, что мы за 10 минут нас только ослабят, и мы не успеем.
Это не зависит от времени, я не понимаю тебя. Ты понимаешь, что это не зависит от времени?
Я понимаю, но...
Я могу сейчас за 10 секунд такие вещи тебе сказать, что тебе всю жизнь это разрушит.
Ну...
Ты веришь в это?
Ну да, верю.
Так что, есть о чем говорить? 10 минут. Ого.
Ладно, хорошо.
Все зависит от подготовки. Мы переходим.
Переходим.